На самом деле Беларусь, наверное, единственная страна в Европе, у которой нет выборов. Наши голоса, наших избирателей не считают уже более 20 лет. Независимые демократические силы, просто граждане Республики Беларусь, не могут попасть в избирательные комиссии. И в этом году они даже не смогли быть независимыми наблюдателями, потому что якобы из-за ограничений по коронавирусу независимых наблюдателей не пустили на избирательный участок. Все, что происходило в Беларуси за последние годы, можно назвать тотальным нарушением прав человека. Нападение на журналистов, фальсификация итогов голосования, там, преследование по политическим мотивам оппонентов, избиение, там, пытки в тюрьмах. После последних президентских выборов все это вылилось вот в такие яркие, садистские, бесчеловечные методы, которые стали известны всему миру. Когда наших ребят расстреливали из огнестрельного оружия на улицах, да, пускай это были резиновые пули, если стреляют в упор, если бросают какие-то шумовые гранаты, то сложно остаться не инвалидом после таких вещей. Были пытки, были изнасилования прямо вот задержанных людей. Жестокость, которая была проявлена демонстрантам, она не остановила людей. Она еще больше сплотила белорусское общество. И если после избирательной кампании, может быть, 60% людей были против Лукашенко, то сейчас эта цифра намного больше, потому что люди видели эти зверства, люди видели то, что творит ОМОН. Ходят в черных масках и в черных костюмах по улицам, стреляют просто в окна, выбрасывают гранаты в окна, на балконы жилых домов. И это делается на глазах у мирных горожан.
Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Иван Белосенко. Это телевидение «Против течения». Сегодня наш гость Виталий Рымашевский, бывший кандидат на президента Республики Беларуси и сопредседатель партии Белорусской христианской демократии. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Спасибо, что нашли нас час. Я хотел вас спросить по поводу, ну, конечно, нынешней ситуации в Беларуси. Начнем давайте с, может, так немножко истории. И дайте нам, пожалуйста, нашим зрителям, опишите ситуацию нынешних вот выборов, преступления Лукашенко со времен выборов нынешних и также перед этим, то есть за все вот свои года, свои каденции. Опишите нам, пожалуйста.
Ну, сложно коротко описать все те беззакония, которые в Республике Беларусь творились за последние 25 лет правления Александра Лукашенко. Но первое, с чего нужно начать, это с описания того, что происходит у нас во время электоральных кампаний. На самом деле Беларусь, наверное, единственная страна в Европе, у которой нет выборов. Это значит, что наши голоса, наших избирателей не считают уже более 20 лет. Вы представляете, когда избиратели приходят, бросают в урны свои бюллетени, то после этого комиссия и в Польше, да и даже в России, которые критикуют за нарушение прав человека, каждый бюллетень считают отдельно, показывают, как люди голосовали. Ну и понятно, что могут быть передергивания, снятие кандидатов, депутатов. Но у нас же в Беларуси совершенно не так. Независимые демократические силы, просто граждане Республики Беларусь, не могут попасть в избирательные комиссии. В этом году они даже не смогли быть и независимыми наблюдателями, потому что якобы из-за ограничений по коронавирусу независимых наблюдателей не пустили на избирательные участки. Там были только провластные, но члены бывшего комсомола там, или Белой Руси, там, вот, пролукашенковских организаций. А когда подсчитывали наши голоса, то никто не показывал отдельный бюллетень. И так у нас уже делается давно. Никто не показывал каждый бюллетень, и даже сами члены комиссии не могут видеть, как граждане реально проголосовали. Они просто считают отдельные стопочки и на ухо говорят председателю комиссии свои данные. А потом он вносит их в итоговый протокол, и в итоговом протоколе цифры совершенно другие, которые написаны заранее. Но и все, что происходило в Беларуси за последние годы, можно назвать тотальным нарушением прав человека. Нападение на журналистов, фальсификация итогов голосования, там, преследование по политическим мотивам оппонентов, избиения, там, пытки в тюрьмах. Все это было, но после последних президентских выборов, то есть, точнее, после даты дня голосования 9 августа 2020 года, все это вылилось вот в такие яркие, садистские, бесчеловечные методы, которые стали известны всему миру, когда наших ребят, молодых девушек, парней расстреливали из огнестрельного оружия на улицах, да, пускай это были резиновые дубинки, но если у вас резиновые пули, если стреляют в упор, если бросают светошумовые гранаты, то сложно остаться не инвалидом после таких вещей. Были пытки, были изнасилования прямо вот задержанных людей дубинками в тюрьмах. Об этом сегодня заявила Организация Объединенных Наций, что как минимум 460 подтвержденных случаев. Но вы должны понимать, что можно умножить на 10, потому что не все жертвы потом жалуются, и не всех можно найти. И есть еще люди, которых судьба которых неизвестна. И в этом году, наверное, ситуация отличается тем, что вот белорусы долго терпели, Лукашенко закручивал все гайки, вообще никакой возможности не было представить альтернативную позицию ни в парламенте, потому что он на 100% назначен, ни в даже местных советах. Белорусы массово вышли на улицы, белорусы отказывались подчиняться и отказываются подчиняться незаконным действиям властей. И сегодня вот Лукашенко думал, что он может подавить протест, жестоко избив, как в 2010 году, протестующих. На самом деле ситуация такова, что большинство белорусов сегодня требует свободных, справедливых выборов, требует, чтобы Лукашенко ушел. И жестокость, которая была проявлена к демонстрантам, она не остановила людей, она еще больше сплотила белорусское общество. И если после избирательной кампании, может быть, 60% людей были против Лукашенко, то сейчас эта цифра намного больше, потому что люди видели эти зверства, люди видели то, что творит ОМОН, когда, знаете, они ходят в черных масках и в черных костюмах по улицам, стреляют просто в окна, забрасывают гранаты в окна, там, на балконы жилых домов. И это делается на глазах у мирных горожан. Поэтому сегодня вот ситуация такая. Но вы знаете, что были раньше исчезновения оппонентов Александра Лукашенко. Это в конце 90-х годов пропал министр бывшего МВД Захаренко, а при загадочных обстоятельствах погиб Карпенко, как основной конкурент Александра Лукашенко на одних из президентских выборов. После всех президентских выборов все кандидаты в президенты, которые бросали вызов Александра Лукашенко, были осуждены в той или иной мере. Кто-то через тюрьму прошел, а кто-то был осужден условно. И в отношении меня тоже было уголовное дело, я тоже был осужден, как и другие независимые кандидаты в президенты в 2010 году. Ну а в этом году многие конкуренты Лукашенко оказались в тюрьме еще до дня голосования. Поэтому, ну, наверное, коротко, вот, если охарактеризовать то, что происходит в нашей стране, можно назвать это правовой беспредел. И самая главная цель сегодня демократического общества, нас большинство, это восстановление законности в стране, проведение честных, справедливых выборов, ну и, конечно, наказание виновных за садизм, за пытки в тюрьмах, за убийства на улице.
Mm-hmm. Ну, из того, что вы описываете, это звучит, как будто мы говорили про Россию и режим Путина, а не какое-то отдельное государство. Я еще хотел как раз вот об этом спросить, какую пропаганду Путин и русский мир рассевают в Белоруссии против Польши? Есть такая? Заметили вы что-то в этом роде?
Да, конечно, но я хотел сделать ремарку. Вы знаете, мы говорим с нашими когда коллегами из России, оппозиционерами там, из «Эхо Москвы» или ну, другими людьми, которым тоже приходится нелегко, их отравляют, как вот Навального, да, и это же uh-huh. первое уже отравление. И они говорят о том, что в России полегче, но Россия идет вслед за Белоруссию. То есть вот у нас, по крайней мере, у них в России, по крайней мере, еще считают голоса на выборах. Беларусь уже давно нет. И они говорят о том, что, ну вот они как раз смотрят на нашу страну и предполагают, что будет делать Путин дальше. Ну а путинская пропаганда, да, вначале Лукашенко пробовал обвинить Россию в том, что она спровоцировала эти массовые выступления людей. Он думал, что Запад это стерпит нарушение прав человека, но потом он быстро понял это, переориентировался, потому что, ну, все-таки европейские страны не могут игнорировать такое грубое нарушение прав человека, там, убийства, пытки на улицах, и те вещи, которые становятся видовочными, ну, то есть очевидными для людей. И он переориентировался на Россию, он теперь просит у Путина поддержки, он уже сегодня заявил о том, что будет защищать союзное государство от Владивостока до Бреста, то есть, ну, заявление Лукашенко можно расценивать как предательство и сдачу суверенитета нашей страны. Ну и, конечно, здесь подключилась в ответ путинская пропаганда российская. Они говорят о том, что в Беларуси происходит цветная революция, о том, что это инспирировано Западом, ближайшими странами-соседями, это Польшей, там, Литвой, возможно. Ну, такой бред, в который в Беларуси никто не верит из белорусских граждан, но, возможно, это действует на часть российских избирателей, которые потребляют основную информацию из официальных российских СМИ.
Угу. А по поводу Китая, вы заметили, может быть, какие-то влияния с Китаем, коммунистической партией Китая в Беларуси и какие-то связи этого режима с режимом Лукашенко?
Ну, Лукашенко уже давно пробует брать кредиты в Китае и ориентируется на Китай как на один из на страну, которая может поддерживать его режим. И действительно, Китай дает кредиты для Беларуси, но однако эти кредиты связаны. В основном эти кредиты идут и потребляются китайскими же фирмами, которые, например, строят здесь там или гидроэлектростанцию, или какие-то другие объекты. То есть, если Китай дает кредиты, то потом ставят условия такие, чтобы эти кредиты тратились на китайские же заказы, китайских строителей, китайских рабочих. В Беларуси построен завод BLG, это завод по выпуску китайских автомобилей Geely. Однако Беларусь для Китая интересна только как плацдарм для вот экономических связей там, или с Европейским Союзом, или с Российской Федерацией, потому что Беларусь сама по себе для масштабов Китая это бедная, неинтересная с этой точки зрения страна, потому что у нас 9,5 миллионов населения, население достаточно бедно, то есть внутренний рынок он очень маленький. Это значит, что интересы Китая в Беларуси они могут быть артикулированы только в случае, если у Беларуси будут хорошие отношения там с Европейским Союзом, с Российской Федерацией. Пока, к счастью или к сожалению, таких хороших отношений не складывалось. Даже с поставками белорусской продукции на российский рынок были проблемы последние годы. Поэтому, в общем, китайская активность, она продекларирована в Беларуси, но, однако, реально существенной роли до сих пор не играла. Хотя кредиты, на которых держится Александр Лукашенко, вот сейчас они идут из двух источников. Это Российская Федерация и это Китай.
Угу. Хотел перейти на немножко другую тему по поводу верующих в Беларуси. Преследует ли государство верующих христиан и пытается ли их привлечь на свою сторону, давая им разные привилегии? Как это выглядит вот с вашей стороны?
Ну, в Беларуси авторитарный режим, и авторитарный режим преследует любое инакомыслие, а христиане априори это люди, которые все-таки призваны высшая духовная власть, для них в церкви, для них Бог высший авторитет, не авторитарный правитель, поэтому христиане в Беларуси при Александре Лукашенко никогда не чувствовали себя свободными. Раньше у нас в 2004 году был принят закон о религиях, согласно которому там могли выбросить из страны любого там священнослужителя любой конфессии, если у него, например, не было белорусского гражданства, и власти до сих пор много случаев, когда католическим ксензам не продляли возможность служить в Беларуси только потому, что властям не понравился тот или иной священник. Но то, что происходит, давление на протестантов, оно есть постоянно, оно с периодической силой возникает. Например, протестантские общины до сих пор в Беларуси не могут зарегистрировать свои дома, которые давно построены. Ну, знаете, все согласования должны делать исполкомы, исполнительные комитеты, которые назначаются, главы которых назначаются Александром Лукашенко. И вот в Минске очень много и церквей построено, и учреждений образования протестантских, и почти ни на одной из них нет паспорта объекта, утвержденного, окончательных документов, выданных как на завершенное строительство, которым нужно пользоваться. То есть, в любой момент у людей могут возникнуть проблемы, их могут выбросить из своих там богослужебных помещений, и власть таким образом шантажирует верующих, она пытается их заставить замолчать, пытается взять на крючок таким образом руководство церквей, костелов. Вот в Красном костеле сейчас это костел, который стоит в центре Минска, буквально там 2 дня назад забрали ключи, сменили замки, точнее, и теперь верующие, там только один комплект ключей, де-факто костел передан на ведение одной из государственных структур, и в любой момент тоже могут либо обобраться, назначив огромные налоги за пользование землей, да, вот территории, на которой стоит костел, либо просто выгнать верующих из здания. Надо сказать, что последние 10 лет ситуация с свободой вероисповедания в Беларуси стала немного полегче, потому что раньше власти очень жестко контролировали любые церковные организации, потому что, в принципе, авторитарная система воспринимала любые общественные организации, то есть негосударственные, которые существуют не с государственного разрешения, как врага, как нечто инородное. Ну, а, конечно, церкви, церковные общины, костельные общины – это организации, которые не подконтрольны власти априори и которые возникают не с их разрешения, а по воле верующих людей в Беларуси. Поэтому власть всегда давила. Для каждой конфессии, для каждой церкви используют свои методы, для протестантов свои, для католиков свои, там, например, для православных свои методы. И, конечно, пытаются воздействовать через православную в основном церковь о том, что пытаются влиять через то, что через российское руководство, потому что в Беларуси нет автокефальной православной церкви, и руководство, у нас есть автономия де-факто, там есть белорусский экзархат, и руководство находится в Москве, патриарх Кирилл, который демонстративно поддерживает Александра Лукашенко, и, конечно, по вот этой вертикали церковной даются постоянные указания о том, чтобы власть поддерживалась, но это все меньше и меньше работает, поскольку новые молодые священники православной церкви – это тоже часть белорусского народа, часть белорусского общества, которые понимают, что происходит, и которые не могут поддерживать авторитарного правителя. Они прекрасно понимают, что церковь очень часто используется как ширма. Александр Лукашенко любил появляться с митрополитом и митрополитом Филаретом, вот и прошлым митрополитом на людях, молиться демонстративно, хотя он не ведет никакой христианской жизни, у него, в принципе, он этого не скрывает, что масса там, он не живет со своей женой, у него есть внебрачный ребенок, и он активно демонстрирует такое поведение, достаточно нехристианское, при этом это не мешает ему присутствовать на молебнах церквях, но в основном это по праздникам, на Рождество, либо на Пасху.
Угу. Как на все это реагируют верующие христиане там разных деноминаций, допустим, вот протестанты или католики? Также вот вы вспомнили, что с Кириллом там братаются. Как на все это реагируют верующие? Прячутся ли в церквях или как-то активно берут какой-то
верующие позицию? Реагируют по-разному. Протестанты активно сопротивляются, но надо сказать, что традиционные протестантские общины, баптистские, например, которые были в Беларуси и во времена Советского Союза, они привыкли, еще со времен СССР, у них такой стереотип поведения, они привыкли решать свои проблемы закрыто, не афишировать, не заниматься общественной жизнью. Это, конечно, вот такое мышление, не церковное, но просто постсоветское мышление, оно препятствует защите интересов верующих в нашей стране. Протестантские общины пятидесятников или харизматов, они защищаются более активно. Очень известна, например, церковь «Новая жизнь». Это церковь харизматическая в Минске. Они им сначала дали бывшее здание коровника, которое они отремонтировали, превратили там в центр, в том числе по центр, который лечит наркоманов, и, в принципе, богослужения там совершаются. И этот центр власти хотели забрать, и они не отдают свое здание уже более там 12 лет. То есть в буквальном смысле слова там приезжали и бульдозеры, и техника, и заводили на них там административные дела, но верующие там несколько тысяч людей вместе объединившись, они показывают такой пример стойкости, когда верующие могут сопротивляться действующей власти. Что касается католических общин, то католические оксензы, они действуют более осторожно и, в общем-то, стараются в своем большинстве руслу там или генеральной линии белорусского правительства. Есть, конечно, ксензы, очень много молодых ксензов, которые всегда были с протестующими. Например, в 2006 году или в 2010, когда они были там, где была их паства, в том числе там на митингах, в том числе на демонстрациях, не в качестве, может быть, лидеров или участников, но в качестве тех людей, которые морально и духовно поддерживали и молодежь, и протестующих. Однако для них заканчивалось почти всегда плачевно. Таких ксензов потом высылали на далекие приходы Беларуси, либо высылали там служить там вне пределы Беларуси, например, в Россию. Такие примеры есть. Такие примеры есть. Что касается православной церкви, то, конечно, православная церковь, она собрала, вобрала в себя наиболее такие реваншистские и близкие к России круги. И Кремль, либо такие вот черносотенские влияния в Беларуси были очень сильны внутри православной церкви еще там 15-10 лет тому. Но вырастает новое поколение верующих, как я уже сказал, новые молодые священники, которые заканчивают семинарию, которые являются белорусами, они и образованными христианами, они, конечно, уже не приемлют вот такого темрошальства, да, такое есть хорошее слово по-белоруску, не знаю, как даже аналог по-русски, ну, такого... Такого брутального, что ли, ну, даже, я бы сказал, антихристианской трактовки там, Евангелия и христианства, которое позволяет националистическим каким-то тенденциям влиять на поведение церкви, на поведение церковного руководства. Поэтому православная церковь очень сильно поменялась. Если вы видите, вот, православный епископ Гродно, Артемий, он поддержал сейчас протестующих, он высказался против беззакония, против насилия, которая творилась и творится в нашей стране. Ну и, конечно, настроения верующих меняются. И надо сказать, что примечательный факт, вы знаете, на прошлой неделе у нас сменился митрополит. Прошлый митрополит был и русский, его прислали сюда, в Беларусь. Он вообще очень много делал неадекватных заявлений о том, что Беларусь – это часть российского народа, что это отдельная нация. Ну, много очень у него было таких заявлений, о которых он потом сам, ну, как-то ему советовали, он исправлялся. И сейчас патриархия в Кремле очень быстро убрала этого человека и заменила. Сейчас у нас белорусского епископа поставили митрополитом. Посмотрим, как он будет себя вести на этой должности. Но, тем не менее, это вот реакция на те массовые протесты. И даже руководство православной русской церкви понимает, что уже нельзя себя так вести с белорусами, как с нацией такой, ну, как бы низшей нации, которая есть там где-то там младшим братом российского народа, и для во избежание раскола церкви, во избежание усиления тенденций на автокефалию, они убрали митрополита Павла, который был все-таки чужой ментально для белорусского народа, и сейчас у нас впервые епископ белорус по национальности, ну, митрополит, точнее, митрополит. Ну вот это достижение, я так думаю, тех людей, которые, как ни странно, это косвенное такое достижение тех людей, которые сегодня массово борются за свою свободу, правду и справедливость, а мы знаем, что все это имена Божии, которые, конечно, могут быть извращены, истолкованы превратно, но тем не менее, вот люди у нас сегодня на митингах выходят с основным лозунгом «любви против насилия». То есть не насилие против насилия, а любви, свободы, справедливости. И это показательно, на самом деле христиане должны вести этих людей и быть впереди, потому что это христианские глубоко лозунги. И, ну, в чем-то, мне кажется, что церковь даже посрамлена в том, что церковь не подняла на щит первые эти лозунги, не встала на защиту униженных, оскорбленных, которых в нашей стране всегда хватало, потому что и пытки в тюрьмах были постоянно, и избиения, и беззаконие в судах, все это было, но, к сожалению, церковь вела себя слишком дипломатично и слишком политкорректно, когда на многие вещи закрывали глаза и призывали людей только молиться, но... Может быть, не хватало сострадания и соучастия к тем бедам, которых жил и живет белорусский народ. Угу.
Виталий, скажите еще, вот, для вашей партии и вообще вот для вас, как считаете, чем должен быть новый фундамент Белоруссии вот уже после Лукашенко? Достаточно ли изменить конституцию или какое-то законодательство новое провести, или нужно какое-то изменение фундамента, какой-то духовный, может, фундамент? Как считаете?
Ну, наша партия стоит на христианско-демократических ценностях. И христианская демократия, как бы не пытались перетрактовывать историю, но христианская демократия, она лежит в основе современной европейской цивилизации. Потому что тот мир, который, тот мир и те международные соглашения, и та структура политической власти во многом, и экономической, экономической системы, которая сейчас установлена в Европе, на большей, скажем так, огромную заслугу в этом, огромная заслуга есть христианских демократов. Прежде всего, немецких, итальянских христианских демократов, которые, ну, вот, Конрада Денаура, которые, собственно, выстраивали всю эту систему и социальной рыночной экономики, и закладывали основу Европейского Союза. Поэтому социальная рыночная экономика, христианская демократические принципы в политике. Вот так нам бы виделось будущее Республики Беларусь, потому что только мы трактуем христианскую демократию как народную идеологию, народное движение, потому что только при христианах на самом деле, при правлении христиан и христианских демократов в странах, в любой стране, да, наиболее комфортно себя чувствуют люди любого вероисповедания и даже люди неверующие. Потому что если к власти приходят атеисты, то все это оканчивается диктатурой, либо вот такими кровавыми последствиями, как это было в Советском Союзе, и в той или иной степени угнетением инакомыслия. Если у власти там, не знаю, там люди других вероисповеданий, ну посмотрим по фактам того, что происходит на Ближнем Востоке, то о свободе вероисповедания там не приходится говорить. Вот там, где политическая система стоит на христианских основах, ну, например, Соединенные Штаты Америки, да, или там европейская цивилизация, там как раз каждый человек может найти для себя, ну, наилучшие в современном мире условия для развития своей личности, но и для своей свободы. Поэтому в идеале, конечно, мы бы хотели видеть Беларусь христианско-демократической страной, в которой комфортно себя чувствует любой человек.
Угу. Еще по поводу Европы хотел последний вопрос спросить у вас, Виталий. Вот сейчас мы видим, что Европа довольно изменилась. Это уже не та Европа, которая была там 50 лет или там больше назад. И вот нынешние как бы край страны, которые Европы, которые ведут Европу, немцы, Франция, там Англия, они так вот, ну, скажем, просто позитивно наставлены на Россию и на Китай, негативно на Америку. Как вы видите будущее Европы вот, в связи с этим фактом? Или вы больше смотрите в сторону, может быть, какого-то нового будущего Европы, где будут новые как бы лидеры, не тех стран, которые сейчас, а, может быть, группы Вишеградской или Межморья? Или, может быть, какой-то союз с USA? Как вот видите будущее Европы?
Конечно, лидеры, несомненно, меняются. И в Европе лидеры будут меняться. Это может касаться и стран, и отдельных политических групп. Я только хочу сказать, что для христианских демократов и, в принципе, для христиан очень важна преемственность поколений. Очень важно, чтобы мы учились. Вы знаете, ну, например, немецкая история христианской демократии Германии, она не принадлежит только Германии, как и история христианской демократии Италии. Она принадлежит любой нации, любой культуре, которая сможет ее прочесть и сможет взять эти идеалы и ценности. Потому что посмотрите, что делал Дитрих Бонхёфер. Это огромный опыт сопротивления христиан в нацистской Германии, да, нацизму. Когда церковь и католическая, и протестантская в особенности во многом своем, скажем, пригнулась и подчинилась нацистским законам. Вот этот опыт, ну или опыт там, как опыт, например, новомучеников российских, да, христиан, которые, ну, которые отстаивали идеалы и идеи христианства при таком кровавом коммунистическом режиме. Это опыт бесценный, это опыт принадлежит мировому христианскому наследию. Поэтому, конечно, мы, например, рады, и я со своей стороны рад, когда вижу, что в Польше или там в Венгрии христиане говорят о том, что мы должны быть более свободны в рамках Европы, то, что нельзя диктовать сверху, там, например, как в некоторых странах пытаются диктовать сверху, и так вульгарно трактуют там неолиберальную идеологию, трактовать сверху стандарты, по которым обязательно должна жить, например, каждая семья в мире или ну, каждый человек. В этом плане, возможно, законы в Соединенных Штатах, я уверен, они более свободные и более демократичные. Однако не может не печалить, что одновременно эти партии христианские, которые говорят о свободе, о необходимости сохранять христианские ценности на практике, очень часто поддерживают диктаторов, таких как Александр Лукашенко. Я очень разочарован, например, позицией партии Фидес, которая была также членом Европейской народной партии, остается еще до сих пор, и наша партия тоже член этой партии, которые Александра Лукашенко напрямую поддерживали. Понимаете, если мы христиане, мы не можем говорить, что вот здесь мы христиане, а здесь мы можем поддержать диктатора и быть вместе с ним в ущемлении прав и свобод тех христиан, в том числе, которых он подавляет. Поэтому опыту, возможно, возможно, сегодня, как вы говорите, там христианские демократы Германии там, или там, Франции, там других стран уже не те, что были 50 лет назад. Но надо очень хорошо посмотреть и изучить опыт тех, на, тех людей, ну, мировых имен, имена христианских демократов, на фундаменте которых эта Европа была построена. От Маритена до Конрада Аденауэра и, ну, возможно, даже до современных политиков, потому что если вы посмотрите на даже то, на тех позициях, которые стоит партия христианских демократов в Германии сегодня, то вы посмотрите, что общество там либеральное, но до сих пор, буквально только год назад, у них были принят закон, например, о возможности усыновления детей, да, гомосексуальными парами. Как это такое было возможно? В либеральной стране, где, суперлиберальной стране, где, в принципе, все общество открыто. Но именно благодаря мудрости, я бы сказал, такой, ну, максимальной опытности политиков христианских демократов Германии, это там разные тоже течения, разные политики, вот они проводят свои ценности, даже когда общество, ну, отстаивает до конца, даже когда общество уже их не принимает. А борьба за ценности – это, наверное, тема другой отдельной дискуссии. И здесь, наверное, нужно говорить прежде всего не о политической плоскости, но о плоскости церкви. Нужно говорить о христианах, нужно говорить о нашей христианской позиции, потому что политически, ну, невозможно никому навязать Христа, невозможно никого привести в церковь только там, политическими условиями. Скорее наоборот, те церкви, те государства, где христианство навязывалось, оно и потерпело наибольший крах. А вот там, где церкви давалась максимальная свобода, где христиане начинали чувствовать ответственность за мир, за общество, там они были наиболее успешны. Я уверен, что Христу не нужна поддержка никакой власти для того, чтобы победить. Для этого достаточно просто свободно действовать в любом обществе. И я вот в это верю. У нас очень много друзей, и я думаю, что надо их строить, такие сети христиан, политики в Европе, в Беларуси, там, возможно, и в России тоже, потому что не стоит делить людей на партии. Кто-то там в Европейской народной партии, кто-то там в новых там, консервативных партиях. Нужно искать общие цели, общие задачи и на общем совместном действии в отстаивании христианских принципов строить наше общее европейское будущее. Вот это, я думаю, успешная стратегия.
Спасибо, Виталий, что нашли сегодня наш час поговорить с нами. Желаю вам и всем белорусам настоящей свободы, свободы от греха и смерти, которую может дать только Иисус Христос.
Аминь.
Аминь. Мы с нашей стороны, конечно, будем продолжать старую польскую традицию, бороться за вашу свободу и за нашу. Так что можете читать нашу поддержку.
Дякую вам великі. Mm-hmm. Дякую.
С нами был Виталий Римашевский, бывший кандидат на президента Республики Беларуси и сопредседатель партии Белорусской христианской демократии.
Дякую.
Спасибо большое, Виталий. Это телевидение «Против течения». Хвала Иисусу Христу. До встречи.
Хвала навеки.